Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Книга одного актера. Интервью с автором романа «Дни Савелия».
Сегодня у нас в гостях Григорий Служитель, автор романа «Дни Савелия». Я не понимаю, что с тобой происходило, когда ты писал, потому что это очень тяжело читать. И я знаю, что Елена Шубина звонила ночью Евгению Германовичу и не могла когда дочитать, и спрашивала, выживет или нет
Савелий. Да, это правда. Я не собирался давить коленкой на слезную железу, я не собирался вызывать слезы у кого-то. Это действительно момент такой... Собственно, то, как в жизни это и происходит. Более того, я не делал сюрприза из этой истории. Почему это? Мне говорят, а что это за жесть? Когда как-то могут... Слушайте, ребят, ну а вот вы телевизор смотрите. Когда вы видите, что какие-то безумные люди убивают, приходят на какие-то... В мечети расстреливают людей, либо в храмах, либо взрывают самолеты. Да вообще, вот что на улицах происходит? Это что? Это как бы, это из другой жизни, это наша жизнь, к огромному нашему горю, к сожалению, но от этого никуда не деться. Персонаж, он как бы хватается своими лапами за жизнь, он пытается как бы вдохнуть все до последнего вдоха, вот в чем смысл. И это не украшательство, я старался в это внести другой немножко смысл. Мне мало кто верит, но я действительно никого не знал абсолютно в литературной среде, но я был знаком с Евгением Германовичем Водолазкиным.
Мы нашли артефакт. Ты сидишь на Библию ночь в Ленинке, в зале среди гостей, когда Евгений Германович приехал в Москву по нашему приглашению и сказал о том, что вышел новый роман «Лавр».
У меня представления о тиражах были, вот у меня стояли какие-то собрания сочинений дома. Вот я думал, ну поскольку сейчас, ну по 50 тысяч, по 100 тысяч сейчас выходят книжки. У меня было потрясение, когда мне сказали, что Елена Даниловна, Елена Шубина сказала, что у тебя будет очень хороший тираж, первые 3 тысячи. Я так, вау, надо же. Потом я узнал, что это очень хорошо для...
А никому... сейчас в общей сложности?
Сейчас 35 тысяч. Ты знаешь, вот была рукопись готовая, не отредактированная. Там было полно ошибок, полно каких-то несоответствий и так далее. Думал, что... если ничего не получится, я вот в Фейсбуке буду по частям публиковать. Но мне очень повезло. Книжка попала, рукопись попала сначала к Марине Степновой, с которой мы вообще не были знакомы. И она прочитала довольно быстро, и она мне очень тепло, она мне написала очень теплый ответ. Затем Саше Гавриловой отослал, с которым мы дружили в Фейсбуке. Он ответил там недели через две и еще более теплые слова какие-то написал. Тут я уж совсем всякий стыд потерял и совесть, и решил написать Евгению Германовичу, которому я принципиально не хотел ничего про это говорить. Приложил отзывы, собственно, Гавриловой Степновой. И потом уже, когда он мне ответил, когда мы уже стали с ним общаться, он мне сказал, что ты знаешь, что правильно сделал, что сказал, что вот Марине Степновой Александру Гаврилову понравилось, потому что без их отзывов, может быть, я и не стал бы читать. Писал в январе 2018 года, не прошло 2 месяцев, как уже заключили договор с редакцией Елены Шубиной.
Здесь успешен. И книгу написал, и тебя обожают. Вот стоит упомянуть твое имя, а я прям знаю, о чем я говорю, как они просто расплываются в искреннейшей улыбке.
Один критик сказал, говорит, ну это же, да, он просто знает, как всем понравится.
Как всем понравится? Я знаю о том, что ты сейчас скажешь, о том, что я далеко не всем нравлюсь, но в любом случае...
Да я не хочу всем нравиться.
Вот расскажи.
Сначала я был в шоке, потому что литературный мир, ничего жестче я не встречал. Евгений Германович мне сразу, в общем-то, все сказал. Имею в виду, что сначала будет книжка очень... Будут все хвалить. Как только поймут, что перехвалили, как только поймут, что начинаются какие-то виды на премии, тут же те же самые люди начнут тебя тянуть вниз. Когда говорят про театр, какой-то... это все сказки. Ты не можешь... Играть главное с человеком, которого ты ненавидишь. За счет именно своей коллективности театр менее, как ни странно, прозвучит, он менее конфликтен. Но литературный мир в силу того, что это все-таки мир одиночек, мир людей, замкнутых в себе, он гораздо более злой.
Были какие-то у тебя, может быть, курсы, может быть, еще какие-то дополнительные образования в сфере литературы, литературного мастерства?
Я никогда не ходил ни на какие курсы, этим не занимался. Я с некоторым скепсисом отношусь к каким-то вот курсам и так далее. Это вещь, на самом деле, полезная. Я говорю только про свой личный опыт. Но чересчур на это полагаться, думать, что ты выйдешь после этих курсов писателем, не стоит.
Гриша, а как так получилось, что состоявшийся актер с успешной карьерой вдруг так меняет направление своей активности, своей работы и приходит в очень серьезную, сложную профессию, писательскую профессию?
Ну, во-первых, надо сказать, что как бы успешность актерской карьеры — вещь очень относительная, и тем более сказать о себе состоявшийся актер я бы не смог. Хотя я работаю вместе...
Я сказала.
Со стороны, наверное, виднее, да. Но я работаю вместе, которое я люблю очень. Я связан уже большую часть жизни со студией театрального искусства. У нас был курс, собственно, из которого мы переросли в театр. Это уже многолетняя история. Второе — это то, что я бы не мог сказать, что я совершил какой-то поворот, крен. То есть я ничего не менял. Литература, она всегда шла где-то рядом, текла где-то рядом. И, в общем-то, для меня она всегда была чем-то не менее важным, чем театр. Более того, я много лет назад поступал параллельно в Литинститут и в ГИТИС. И меня даже брали в Литинститут, но в последний момент я решил... что если я захочу стать писателем, я стану, мне ничто не помешает, потому что лучшие учителя писателя – это его любимые книги, его любимые писатели. Ну и где-то к 30 с лишним годам я уже стал работать над большой формой, когда понял, что он накипел по большому счету. Потому что людей, которые пишут в сетях, людей, которые 10, больше 15 лет назад писали в ЖЖ, в живом журнале, их очень много, но это не совсем то.
Ты никогда не думал, что когда-то ты освоишь еще профессию режиссера и, возможно, даже станешь режиссером фильма? По мотивам.
По мотивам собственного романа сделать фильм? Я не уверен, что это мое. Это все-таки профессия требует, чтобы очень много сошлось в личности. Очень много. Профессия режиссера — это одна из самых трудных профессий. И дело не в мышлении, дело не в том, в каких-то образах режиссерских, в том, как ты видишь кадр, а дело в том, что ты должен обладать харизмой человека, за которым пойдут. Ты должен быть таким вот Моисеем, который будет вести непонятно куда, но в него должны верить. Даже если он сам не знает, куда он идет. Я это вижу, когда классные режиссеры работают, они сами не понимают, что куда и что, но они делают вид, что они все знают. И за ними идут. Не один раз предлагали стать сценаристом к этому же роману, я отказываюсь, я не хочу к этому иметь отношения.
Жизнь твоего героя Савелия началась в старом купеческом районе на Таганке, на высоком берегу Яузы. Скажи, насколько близки эти места тебе лично? Связаны с этими местами какая-то твоя история?
Удивительная вещь. Я описывал роддом имени Клары Цеткин, он же особняк Морозовых, где родился мой герой. И только закончив книгу, я спросил у мамы, где родился я сам. И оказалось, что я сам родился в этом же самом роддоме.
Ты сказал, что учителя любого писателя — это книги. Вот какие книги ты считаешь своими учителями?
Есть авторы, как Чехов, Акутагава, Беккет, Пруст, Набоков, Гоголь. Это писатели, которые меня не просто сформировали, но они продолжают оказывать на меня влияние. И, в конце концов, это авторы, которых я могу в любой момент взять с полки, перечитать и получить удовольствие. Потому что литература все-таки для меня — это в первую очередь удовольствие.
Очень меняется язык подачи, потому что сейчас уже есть у нас телеграм-каналы. Язык телеграм-каналов очень специфичный. Меняется ли язык в художественной литературе? Вот, может быть, ты видишь, например, как может развиваться... Вот сейчас есть или романы, да, или, например, или очень много тех, кто пишут рассказы. Короткие эссе, рассказы. А что-то новое? Есть ли вообще... В принципе, предпосылки того, что это может возникнуть.
Ну вот, понимаешь, я когда писал книгу, у меня не было такого, что вот кого-то там, вот как мне говорят, ах, такой он старомодный, ах, такой он весь из себя
про
такой.
Тебя
вот,
так говорят.
Ну, кто-то говорит. Я не ставил себе задачу как бы вернуть русский язык каким-то своим классическим образцам. Это глупости все, конечно. Если говорить про то, что я думаю, про что, собственно, с языком происходит, безусловно, он сокращается, предложение становится меньше, да. Есть момент рэп-культуры, которая мне никогда не была близка, да. Mm-hmm. То есть это все равно определенный, не диалект, конечно, но это определенный жаргон, да. И Но это тоже вещь естественная. Это, на этом языке говорят, и, в общем-то, литература позволяет делать все, что угодно, никаких запретных тем нет.
Меня действительно пугает количество мата в современной литературе. Если то, что объяснить, например, нельзя без такой специальной, да, лексики.
В целом есть, ну как, ну вот «Москва петушки», но одно из самых замечательных произведений, написанных там, ну, последние 50 лет на русском языке, да. Но это смешно. Ну, странно было бы представить себе «Москву петушки», поэму без мата. Это остроумно, забавно, и это наша жизнь. Как бы, когда это не имеет смысла, это просто не имеет веса своего художественного. Потому что мат тоже можно художественно и высокохудожественно использовать. У меня в книжке были несколько слов матерных, и они не имели той смысловой нагрузки. Вот. То есть это не было, в этом не было ни вызова, ни эпатажа. Но просто в некоторых моментах мне показалось, что это было уместно и имело какой-то смысл. Но потом мне просто сказали, что, Гриш, имею в виду, что это там какой-то налог, по-моему, каким-то налогом дополнительным облагается. Если я ничего не путаю, я могу что-то... Ну, в общем, мне сказали, имею в виду, что это будет тогда целлофан, будет обложка, будет какой-то...
Плюс 18.
И я подумал, что для моей книги это не имеет никакой принципиальной разницы. То есть я просто поменял одну букву, ну, как бы, и все. И в этом смысле, но если бы я понимал, что вот есть диалоги, без которых не обойтись, я бы настаивал на этом. Но в моей книжке это был момент абсолютно непринципиальный.
Есть у тебя какой-то отрывок, который, ну вот ты бы сейчас согласился прочитать? Вот
начало 8 главы, называется «Ради чего?». «Моя молодость давно миновала. Дни ускоряли ход. Наступала пора пожинать плоды прошлых посевов. Но на что я мог рассчитывать? Я был наполнен всякой дрянью, как старый ржавый бак на задворках дачного дома. Вот и весь мой урожай. Тем не менее, я не терял присутствия духа. Мой единственный глаз вглядывался вдаль с двукратной силой. Обрубок хвоста предупреждал о грядущей перемене погоды намного раньше официальных сводок. Перебитая лапа, утратив чувствительность, могла разить противника без боли. Я спустился вниз по Басманной. День догорал на куполах Никиты Мученика. Дул северо-западный ветер с порывами до 7,2 метров в секунду. Солнце вновь гостило в созвездии Льва, как сейчас. На столичный регион надвигался обширный циклон. Обстановка на международной арене оставляла желать лучшего. Снова кипел Ближний Восток, еще один американский подросток прострелил себе голову, а перед этим проделал то же самое с дюжиной своих одноклассников. Северокорейцы произвели неудачный запуск баллистической ракеты. Снаряд набрал высоту, но потом развернулся на 180 градусов и полетел вниз. Погибли все 200 офицеров в командном пункте и еще 600 крестьян из близлежащей деревни. Народы волновались и буйствовали. Кто-то поднимался с колен, чтобы поставить на колени других. Все это было завернуто в обертку великой духовной миссии и тайного священного предначертания. У какого пророка они это вычитали? На каких скрижалях разобрали мистические прописи? Я давно заметил, что чем хуже почерк у Господа, тем тверже рука у вершителей его воли. Заключались союзы, распадались коалиции, созывались ассамблеи, устраивались конгрессы. Нефть дешевела, дорожало золото или наоборот. А в это время от Антарктиды откололся айсберг весом в 1 триллион тонн и медленно дрейфовал в сторону мест людского обитания. В Москве же шла стройка. Днем и ночью без выходных и праздничных отгулов. Долго и упорно. Срывались сроки сдачи объектов, опережались графики, выписывались премии и объявлялись выговоры. Центр гремел, стучал, дребезжал и рычал от беспрерывных работ. Почва не выдерживала нагрузки. Так на Яузском бульваре недавно обвалился грунт. Любознательный москвич останавливался на краю бездны, извлекал телефон и запечатлевал под собой различные артефакты. Черепа, надгробия, колеса телеги, полуистлевшие цилиндры, камзолы, кресты, пищали, туеса, крынки и канделябры. Еще большая воронка образовалась в районе Сретенки. В нее угодили автобусы, две машины. Чудом никто не погиб. Грохот сводил с ума. По городу носились стаи обезумевших собак. Люди хоть и не лаяли, но мало чем от них отличались. Кривая душевнобольных неукоснительно росла вверх. Психиатрические клиники и диспансеры еще никогда не испытывали такого наплыва посетителей. Пациентов завозили поодиночке, парами, группами. Многие москвичи приезжали самостоятельно. Обняв и расцеловав на прощание родню, они взваливали на плечи брезентовые рюкзаки, поправляли на переносице очки и с энтузиазмом переступали порог лечебницы, чтобы больше никогда не переступить его обратно.
Своим студентам я всегда говорю о том, что, ребята, вот должна быть какая-то база, должно быть какой-то должен быть фундамент. Когда мы с тобой поступали, да, у нас даже не было варианта. Ну, это надо совершенно быть какой-то, не знаю, бедолага. Ты не поступил, никуда не пошел, не сформировал цели на будущее. Сейчас молодежь к этому относится совершенно по-другому. Тебе кажется, у законченного высшего образования есть будущее?
Понимаешь, с одной стороны, есть момент призвания. Людям очень сложно понять, собственно, к чему, что у них там. Да? И это счастье, когда человек уже в подростковом возрасте приблизительно понимает хотя бы то, к чему его тянет, что ему, хотя бы о чем ему интересно думать. Я приблизительно понимал там, к своим 13-14 годам, вот что мое, вот какая-то сцена, да, вот туда вот, да, литература, оно было рядом. Я понимаю, что не всем не то, что везет так, да, то есть, может быть, я не отрицаю, что я какие-то мог совершить ошибки, может быть, не надо было куда-то в одну историю идти, надо было в другую, не знаю, но... Многие, правда, они к 20, к 30 даже не всегда понимают. И это, ну, очень большое счастье, когда ты понимаешь, а чего ты хотя бы получаешь удовольствие. То, что называется, там, стать блогером, писателем, стать, там, не знаю, актером, еще кем-то. А есть просто много технических профессий, да, без которых мы не проживем.
Мне кажется, когда книга напечатана, это очень большая ответственность. Когда ты пишешь в социальных сетях, это, с одной стороны, это такая проверка собственных каких-то талантов, да, с другой стороны, ты всегда можешь корректировать в зависимости от того, у тебя есть мгновенная реакция читателя. Ты привыкаешь к этому, да? Говорят сейчас даже, почему сериалов так много? Потому что всегда есть у режиссера, у сценариста есть возможность посмотреть, да, как отреагировали, стоит ли заканчивать или второй сезон, или это интересно, зашло, не зашло. Да. Все-таки стоит ли начинать с того, что начинать там писать в Facebook, там, теперь Instagram очень пишущая социальная сеть?
Ну, тут очень сложный момент, потому что я с большим скепсисом, на самом деле, к этому отношусь, потому что я сам что-то пишу, делаю это, люблю, но я прекрасно понимаю, что это большой соблазн. То есть ты получаешь мгновенный отклик, если человек умеет вместе ставить слова, это еще не литература, но если это получается более или менее остроумно, злободневно, обаятельно, то это имеет, как правило, мгновенный отклик. То есть... И более того, на самом деле человек, который пишет периодически, блогер, да, блогинг, то, что мы называем, у него может быть колоссальная аудитория в десятки тысяч подписчиков, и на самом деле его читают гораздо больше людей, чем если бы он выпустил книгу. То, что они пишут в бумаге, не производит вообще никакого резонанса. Это их никто не читает, не покупает. Дело в калибрах, потому что блогинг, он и то, что люди пишут в Facebook, как бы это ни было обаятельно и здорово, это сиюминутная вещь. И она как медуза, которая красивая, и прекрасная в воде, в море, как только ее выбрасывают на песок, она тает. Читал какие-то посты, такие зарисовки талантливые, интересные, и потом эти же зарисовки и посты были переработаны в рассказы и выпущены в каких-то сборниках. И они теряют все свое обаяние. Они не выглядят ни смешными, ни остроумными, ни талантливыми. Вот удивительная вещь.
В предисловии к Дням Савелия Евгений Германович Водолазкин написал такие слова. «Актеры и писатели очень похожи, и те, и другие играют чью-то жизнь. По-разному, но играют. Писатели влезают в шкуру солдата, парикмахера, президента и на время становятся и тем, и другим, и третьим. В любом создаваемом тексте им приходится исполнять абсолютно все роли. Их игра прекращается с поставленной в тексте точкой. У актеров, напротив, именно в этот момент она начинается». Так все-таки, писатель или актер?
Ну... А если в сентябре не изменится ничего, если не закроются театры, у нас возобновится репертуар, то я вернусь к своей актерской ипостаси. Потому что я с театром прощаться не собираюсь.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.